Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вам послушать специальную программу, подготовленную к 25-летию возрождения Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново. Во второй половине часа литературная страничка. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает знакомить вас со страницами повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом».
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Дорогие братья и сестры, 27 марта исполняется 25 лет со дня учреждения Введенского женского монастыря в городе Иванове. Возвращенная верующим в 1989 году Введенская церковь после 16-дневной голодовки четырех женщин, членов православной общины, была приходской не более года. Собралась небольшая группа духовных чад архимандрита Амвросия Юрасова. Она и положила начало женской обители. С тех пор небольшая община выросла до крупного монастыря, в котором подвязается 180 насельниц. В монастыре и на трех монастырских подворьях. Игуменья монастыря Мария Перепеча, основатель и духовник монастыря архимандрит Амвросий Юрасов.
Для спасения человека Господь дает три подвига – юродство, пустынничество и общежительное монашество. Самый трудный подвиг – это юродство, а потом пустынничество, а монашество. Человек дает обет Богу, целомудрие, послушание – и нестяжание. Если человек все это выдержит, то Господь такого человека не лишает своей милости. И вот оптинские старцы говорят так за монашество, что каждому человеку надо пройти пропасть, а через эту пропасть жердина перекинута. И когда человек идет, то может испугаться, потерять равновесие и упасть в эту пропасть. Но рядом с этой пропастью есть мостик. И вот когда спрашивают человека, где легче пройти, говорят, ну, конечно, по мостику. Так вот, этим мостиком является житье в монастыре монаха, который совершает подвиги. Самый высший подвиг – это для монаха смирение, когда он всю жизнь должен только каяться и просить Господа, чтобы Господь помог ему спастись. Но надо сказать, что на все эти подвиги призывает сам Господь. И вот, скажем, наш монастырь, которому 27 марта исполняется 25 лет, это тоже милость Божия. Мне просто Господь внушил такое, почему бы не создать монастырь. И поскольку Господь послал людей добрых, таким путем наполнился монастырь. И когда спрашивают: «Батюшка, а сколько у вас сестер?» Я всегда говорю: «Птенцов считают по осени». То есть, когда человек в монастыре живет исправно, на службы ходит утром и вечером, исповедуется, причащается достойно, то Господь не лишает их милости. Чем наш монастырь отличается? Я в других монастырях не жил, женских, но тот монастырь, в котором я жил, Сергиева Лавра, 10 лет, Почаевская Лавра, 5 лет, мы придерживаемся устава этих монастырей. Ну и цель монастыря какова? Чтобы человека сделать добрым, чистым, святым.
Батюшка часто сравнивает монастырь с духовным институтом. Так вот, можно как бы проследить вот эти 25 лет монастыря. Вот мы пришли, можно сказать, духовными младенцами. Это был период духовного младенчества, духовного детства, когда призывающая благодать и все, кто пришли, какого бы они ни были возраста, особенно, конечно, молодые сестры. Это было вдохновение, это была радость, хотя внешние условия бытовые были минимальные, можно сказать, суровые даже. Спали кто на полу, кто на лавках, где сейчас рабочая трапезная. Там, в общем-то, была такая спальная общая келья, где спали на полу и бегали крысы. Одной матушке нос до крови крыса прокусила. Но тем не менее, была радость, было вдохновение, и вот этих бытовых, можно сказать, суровостей каких-то просто не замечалось. Все переживалось впервые, потому что церковь впервые за долгие десятилетия получала свободу, и батюшка основывает монастырь. Монастырей у нас в России практически не было открытых. И все было впервые, все это было чудо. Каждый день это было новое чудо. Это был новый дар Божий. Ты участвуешь в этом чуде, создании монастыря. И, конечно же, батюшка был вдохновителем. Помню, как-то уже, когда уже храм действовал, Великий пост, первая седмица, ничего не вкушаем, все голова кружится. А тут снегопады, ранняя Пасха, ранний пост. И батюшка выходит на улицу и начинает лопатой кидать снег. Не надо было никаких звоночков, никаких объявлений, не надо было ходить по кельям. Просто сразу все высыпали во двор и начинали тоже кидать этот снег. То есть вот первые годы — это, конечно, вот такая радость, такое вдохновение, но и... Как у ребенка, у любого, у него любовь, нужда, ну как бы это природой заложено. Он ждет и требует от родителей, от старших любви, вот что ему должны дать. И, конечно же, к батюшке вот было такое отношение. Чуть что, бежали к батюшке, вот у меня то болит, это болит, помыслы пришли, искушение пришло, батюшка, а вот это что, а вот это как тут быть? Но со временем, конечно же, для чего, в общем-то, этот духовный институт, этот монастырь батюшка основал? Для того, чтобы эти души, вот маленькие сначала, такие в младенческом состоянии, хотя и в призывающей благодати, но все равно капризные, немощные, чуть что упал, расплакался. Вот, они должны укрепляться, они должны возрастать. И как это происходит? В терпении. Постепенно человек научается терпению. Потом он научается преодолению каких-то трудностей, прежде всего преодолению самого себя. И вот так постепенно, от силы в силу, как батюшка говорит, человек должен, ну как любой христианин, тем более монах, для чего мы сюда пришли, стать крепким, сильным, закаленным в искушениях, закаленным в духовной брани. И вот эта любовь нужда, любовь требования детская, инфантильная такое, капризная, оно перерастает уже в любовь жертву, в любовь способную отдавать. И вот сейчас, конечно, мы не можем говорить о ныне здравствующих сестрах, но с радостью и удивлением и благодарностью Богу можно видеть, что многие из тех, кто вот пришли вместе со мной или там чуть позже меня, действительно, они вырастают вот в эту меру материнства, в эту меру жертвенной любви, способной отдавать другим. Где-то старец Паисий Святогорец в беседе со своими сестрами в Суроте, он говорил, что призвание женщины к материнству для монахини не отменяется. Только монахиня должна стать духовной матерью. Так, чтобы видеть каждого человека, кто рядом, всех окружающих, всех, кто к ней приближается, видеть материнским сердцем, сострадательным, покрывающим немощи, способным дать вот эту свою любовь, вот ту благодать, которую она стяжала вот, терпением каким-то.
Всей суетой, за всеми жизненными проблемами ты не так глубоко видишь свою душу. А в монастыре все открывается намного глубже. И иногда эта глубина очень сильно пугает. И Господь помогает и принять, и смириться, и исправиться.
Но меня как-то всегда смущало, что монахов сравнивают с ангельским чином. И у одного греческого монаха, не помню его сан, я прочитала разрешение своего недоумения. Он говорит, что монахи должны подобиться ангелам, но не потому, что они должны не есть, не спать и стать бесплодными, а они уподобляются в служении и в словословии, что составляет суть образа жизни ангелов.
Интересно жить монашеском в любом отношении. Куда бы ни повернулся.
В монастыре интересно, что живешь, понимаешь, что живешь не для себя, а для ближнего, для сестры. Сегодня ко мне вот знакомый пришел, вот, и он сказал мне: ну, говорит, получается, что мы живем, что вы живете одно и то же. Но я ему ответила так, что монахи — это не ангелы, которые упали с неба, и вот они живут в монастыре теперь, эти ангельские люди, да? А что монах — это тот же человек, но который пришел в монастырь ради Христа, ради того, чтобы очистить свою душу.
Bye. конечно. Такая радость, ее нельзя передать. А я вспоминаю себя, когда еще жила в миру. Ну, просто так Господь дал, что по натуре у меня грех зависти прошел мимо. Но я помню, как я завидовала, когда посещала монастыри. Я очень часто посещала монастыри, любое время свободно использовала, чтобы поехать в какой-нибудь монастырь. Мужской, женский для меня не было значения. Но когда я посещала мужские монастыри, я себя чувствовала просто спокойно и вольготно. А когда женские монастыри посещала, я плакала от зависти, что там люди могут в монастыре, монахини, инокини, а я никогда не смогу быть в монастыре, хотя у меня желание было сильное. Но прошли годы, вот прошло 25 лет, монашу я уже 30 лет. И я вспоминаю эти слова иванские, вспоминаю, когда я ездила по монастырям. И вот этот грех зависти у меня прошел. То есть я стала на те рельсы, на то внутреннее состояние, на ту внутреннюю радость, которую я мечтала, как бы невольно она у меня проявлялась. Тогда монастыря еще не было, был просто приход. И я же не знала, какие меня ждут будущее послушание. Я только знала, что в монастырях нужно трудиться. Что я с собой взяла? Валенки взяла, обувь грязную, не то, что грязную, она чистая, но рабочая. Рабочую одежду обязательно, потому что я представляла монастырь, это труд с утра до ночи. И действительно было так. Когда мы сюда, Господь меня сподобил сюда приехать, 25 лет назад, 26 будет в этом году, в июне месяце, действительно здесь было грязи по колено, полная разруха, и чуть-чуть здание вот построено капельку. Канцелярия была и несколько елей. Все. Все, начали мы работать. А вот теперь есть что есть. Что монастырь живой, говорят, несколько факторов. Первый фактор. Если в колодце нет воды, туда люди не пойдут. Если в магазине нет продуктов, туда тоже люди не пойдут. Если в монастыре нет спасающихся и помогающих спастись, сюда тоже люди не пойдут. Душу человеческую не обманешь. В наш монастырь желающих много. Почему? Потому что что такое монастырь? Это основа духовной жизни. Без духовника духовной жизни не может быть. Но так как наш батюшка Амвросий, архимандрит Амвросий, он организовал и создал этот монастырь изначально. Здесь никогда не было монастыря, был просто приход, потом заброшенный храм, потом его открыли. И на основании этого Господь через батюшку создал эту святую обитель. И люди сюда идут. Я знаю некоторых сестер, которые мы были еще знакомы до прихода в монастырь, по 30 лет. Они уже старенькие теперь, но приходит же молодежь. Это о чем говорит? О том, что здесь не пустое место, а здесь идет спасение. И вторая сторона вопроса. Если нет искушений, то тоже мертвое место. Но сколько уж наш монастырь пережил искушений. И голодовку, и другие были всякие проблемы. Но Господи, Матерь Божия, как она здесь хозяйка, все управилось в этой молитве батюшки, то, слава Богу, я считаю, что основные искушения остались позади. А сейчас только радость, радость, еще радость.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали передачу, посвященную 25-летию учреждения Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново. Все песнопения в передаче прозвучали в исполнении сестринского хора Свято-Веденского женского монастыря города Иваново под управлением монахини Анастасии Христенко. See you.
эфире радио «Радонеж».
Литературная страничка продолжает этот час нашего вещания. Народный артист России Виктор Никитин читает страницы повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом».
Составитель летописи Серафима Дивеевского женского монастыря, вдохновенный отец архимандрит Серафим Чичагов, вскользь коснулся этого страшного момента жизни Мотовилова. Он пишет так: «Николай Александрович Мотовилов, человек горячего и искреннего сердца, был в то время холост. И дабы действительно послужить памяти отца Серафима и исполнить его заповедь относительно Дивеева, решился сам поехать на родину великого старца в Курск, собрать сведения о детстве и юношестве его, а также посетить Киево-Фроловский монастырь и расспросить о монашествовавшей в нем Агафии Семеновне Мельгуновой, основательницы Казанско-Дивеевской общинки». Мотовилов все добытые сведения о родителях отца Серафима в городе Курске и о самом великом старце передал по возвращении из путешествия Ивану Тихонову, послушнику Саровскому, который и пользовался этим при издании сказаний о подвигах отца Серафима. «Зато эта поездка, — пишет отец Чичагов, — имела весьма дурные последствия для самого Николая Александровича. Он беспричинно заболел сильным нервным и душевным расстройством. Так как лекарственные средства не помогали ему, то Николай Александрович поехал опять в Воронеж к архиепископу Антонию, который признал, что болезнь произошла по попущению Божию от врага, излившего на него свою месть за труд, послуживший к прославлению великого угодника Божия, отца Серафима. В продолжении нескольких месяцев он излечился совершенно, будучи часто причащаем Христовых тайн святителем воронежским Антонием. В действительности же это вражье нападение было несравненно страшнее и длительнее. Я опишу его с рукописи Мотовилова, у меня хранящейся, и найденной среди такого хлама старых хозяйственных счетов, что можно было ее легко не заметить, как, вероятно, и не заметил ее отец-архимандрит. Как-то раз в беседе с преподобным Серафимом коснулся разговор о вражьих нападениях на человека. Светски образованный Мотовилов не преминул, конечно, усомниться в реальности явлений этой человеконенавистнической силы. Тогда преподобный поведал ему о своей страшной борьбе в течение тысячи и одной ночи и тысячи одного дня с бесами и силой своего слова, авторитетом его святости, в котором не могло быть и тени лжи или преувеличения, убедил Мотовилова в существовании бесов. Не в призраках или мечтаниях, а в самой настоящей горькой действительности. Пылкий Мотовилов так вдохновился повестью старца, что от души воскликнул: «Батюшка, как бы я хотел побороться с бесами!» Батюшка Серафим испуганно перебил его: что вы, ваше боголюбие? Вы не знаете, что говорите. Знали бы вы, что малейший из них своим когтем может перевернуть всю землю, так не вызывались бы на борьбу с ними. Разве, батюшка, у бесов есть когти? Эх, ваше боголюбие, и чему только вас в университете учат? Не знаете, что у бесов когтей нет? изображают их с копытами, когтями, рогами, хвостами, потому что для человеческого воображения невозможно гнуснее этого вида и придумать. Таковы в гнусности своей они и есть, ибо самовольное отпадение их от Бога и добровольное их противление божественной благодати из ангелов света, какими они были до отпадения, соделало их ангелами такой тьмы и мерзости, что не изобразить их никаким человеческим подобием. А подобие нужно, вот их и изображают черными и безобразными. Но, будучи сотворены силой и свойствами ангелов, они обладают таким для человека и для всего земного необоримым могуществом, что, как и сказал я вам, малейший из них своим когтем может перевернуть всю землю. Одна божественная благодать Всесвятого Духа, туни, даруемая нам, православным христианам, за божественные заслуги Бога-человека, Господа нашего Иисуса Христа, одна она делает ничтожными все козни и злоухищрения вражии. Жутко стало тогда Мотовилову. Тогда, под защитой преподобного, он мог не бояться злобы сатанинской, но легкомысленно дерзкий вызов по попущению Божию не остался без последствий. Он был принят. Вот о том-то и плакала душа преподобного, когда явилась в час своего разлучения с телом великому архиепископу. По кончине преподобного Серафима Мотовилов вскоре уехал в Воронеж просить благословения Высокопреосвященного Антония на поездку в Курск, чтобы собрать сведения о родителях своего благодетеля и о жизни его в Курске, и тем положить основания трудам своим по составлению его жития. Одновременно с этим трудом он, по поручению владыки, должен был заняться составлением службы и акафиста святителю Митрофану. Решивший посвятить себя делу служения Божьей Матери и преподобному Серафиму, Мотовилов не мог скинуть своей души тяготение к светской жизни и семейным радостям. Он помнил предсказание отца Серафима о предназначенной ему невесте и об ее красоте, и, не зная ее, ожидал ее. Но, не разрывая с миром и все-таки идя по пути духовного совершенствования, он не мог обойтись без духовного руководителя. Серафима заменил Антоний. Не изменив своей вере в своего батюшку, он отдался руководительству другого святого подвижника. На поездку Мотовилова в Курск Высокопреосвященный не сразу согласился и долго отговаривал его ехать, просил повременить и заняться лучше разбором рукописных и иных сведений о жизни и чудесах святителя Митрофана, нужных для составления ему службы. Владыка прозревал страшную беду, грозящую Мотовилову во время этой поездки, и хотел отдалить ее от Николая Александровича, но пылкий и скорый на решение служка Серафимов и слышать не хотел об отсрочке своей поездки, и медлил только, ожидая, что владыка смилостивится и отпустит, видя его нетерпение. Пришел, видно, час воли Божией, и владыка, наконец, благословил поездку в Курск нетерпеливого Николая Александровича, но благословил как-то нехотя, с тугой сердечный. Немного удалось собрать Мотовилову сведений в Курске. Близкие и родные, помнившие детство и юность преподобного, кто перемер, кто отозвался забвением. Даже дом, в котором родился и воспитывался преподобный, был разрушен, и на месте его выросли новые постройки. Нашелся один старик, сверстник батюшки, который и дал ему сведения, вошедшие теперь во все издания жития преподобного. Поездка в Курск и пребывание в нем было вполне благополучное. Гроза ждала на возвратном пути в Воронеж. На одной из почтовых станций по дороге из Курска Мотовилову пришлось заночевать. Оставшись совершенно один в комнате проезжающих, он достал из чемодана свои рукописи и стал их разбирать при тусклом свете одинокой свечи, еле освещавшей просторную комнату. Одною из первых ему попалась записка об исцелении бесноватой девицы из дворян, Еропкиной, у раки святителя Митрофана Воронежского. «Я задумался, — пишет Мотовилов, — как это может случиться, что православная христианка, приобщающаяся при чистых и животворящих тайн Господних, и вдруг одержима бесом, и притом такое продолжительное время, как 30 с лишним лет. И подумал я, вздор, этого быть не может. Посмотрел бы я, как бы посмел в меня вселиться бес, раз я часто прибегаю к таинству святого причащения. И в это самое мгновение страшное, холодное, зловонное облако окружило его и стало входить в его судорожно стиснутые уста. Как ни бился несчастный Мотовилов, как ни старался защитить себя от льда и смрада, вползающее в него облако, оно вошло в него, несмотря на все его нечеловеческие усилия. Руки были точно парализованы и не могли сотворить крестного знамени. Застывшая от ужаса мысль не могла вспомнить спасительного имени Иисусова. Отвратительно ужасное совершилось, и для Николая Александровича наступил период тягчайших мучений. В этих страданиях он вернулся в Воронеж к Антонию. Рукопись его дает такое описание мук. «Господь сподобил меня на себе самом испытать истинно, а не во сне и не в привидении, три гиенские муки. Первое. Огня несветимого и неугасимого ничем более, как лишь одною благодатью Духа Святаго. Продолжались эти муки в течение 3 суток, так что я чувствовал, как сожигался, но не сгорал. Со всего меня по 16 или 17 раз в сутки снимали эту гиенскую сажу, что было видимо для всех. Пристали эти муки лишь после исповеди и причащения святых тайн Господних молитвами архиепископа Антония и заказанными им по всем 47 церквам воронежским и по всем монастырям заздравными за болящего болярина раба Божия Николая Ектениями. Вторая мука в течение 2 суток тартара лютого гиенского. Так что и огонь не только не жег, но и согревать меня не мог. По желанию его высокопреосвященства я с полчаса держал руку над свечою, и она вся закоптела до нельзя, но не согрелась даже. Опыт сей удостоверительный я записал на целом листе, и к тому описанию рукою моею и на ней свечною сажей мою руку приложил. Но обе эти муки причащением давали хоть мне возможность пить и есть, и спать немного я мог при них, и видимы они были всем. Но третья мука гиенская, хотя на 1/2 суток еще уменьшилась, ибо продолжалась только 1/2 суток, и едва ли более, Но зато велик был ужас и страдание от неописуемого и непостижимого. Как я жив остался от нее! Исчезла она тоже от исповеди и причащения святых тайн Господних. В этот раз сам архиепископ Антоний из своих рук причащал меня оными. Эта мука была червя неусыпаемого гиенского, и червь этот никому более, кроме меня самого и высокопреосвященнейшего Антония, не был виден, но я при этом не мог ни спать, ни есть, ни пить, ничего, потому что не только я весь сам был преисполнен этим наизлейшим червем, который ползал во мне во всем и неизъяснимо ужасно грыз всю мою внутренность, и, выползаючи через рот, уши и нос, снова во внутренности мои возвращался. Бог дал мне силу на него, и я мог брать его в руки и растягивать. Я по необходимости заявляю это все, ибо недаром подалось мне это свыше от Господа видение, да и невозможно кто подумать, что я дерзаю всуе имя Господне призывать. Нет! В день страшного суда Господня сам Он, Бог, помощник и покровитель мой, засвидетельствует, что я не лгал на Него, Господа, и на Его божественного промысла деяния, во мне им совершенное. Вскоре после этого страшного и недоступного для обыкновенного человека испытания Мотовилов имел видение своего покровителя, преподобного Серафима, который утешил страдальца обещанием, что ему дано будет исцеление при открытии мощей святителя Тихона Задонского, и что до того времени вселившийся в него бес уже не будет его так жестоко мучить. Только через 30 с лишком лет совершилось это событие, и Мотовилов его дождался исцеления по великой своей вере. Адские, в буквальном смысле этого слова, муки Мотовилова, в облегчении которых принимал такое деятельное участие свят муж архиепископ Антоний, приблизили его окончательно к Высокопреосвященному. Антоний полюбил его истинно отеческую любовью. Эта любовь, эта интимность общения, которыми дарили Мотовилова два великих светильника Русской Православной Церкви, Серафим и Антоний, из которых один уже стал молитвенно признаваемым преподобным, одно это служит неопровержимым доказательством, что в Мотовилове Россия утратила необыкновенного по духовной силе человека, не только не использовав этой силы, но вдосталь при жизни его наглумившись над многострадальным ее обладателем. А силы эти были заключены в непоколебимой пламенной вере чисто исповеднического характера и огненной любви к престолу и родине. Богатырский организм Мотовилова горел и на медленном огне сгорал от пожиравшего его пламени, зажженного сердцем, негодующим на видимое ему отступничество руководителей России от праведной веры отцов и от преданности престолу. Его не могло утешить пророчество, что всему надлежит быть. Он грудью стоял против всего сего, Всем своим богатырским телом он лежал на пороге той открытой двери, через которую ломилась в Россию вся та вражья рать, которую несмысленные современники принимали за ангелов света. Несших им будто бы великие идеи свободы, равенства, братства, в действительности же горе, смерть и разрушение. Как было не признать тогда им, обольщенным вражьими видениями, в человеке, удостоенном величайших откровений, того сумасшедшего, которым они его ославили. Теперь Серафимова святость ему защита. Но в то время ему суждено было испить чашу горечи до дна, и он ее бестрепетно выпил, ни разу не поступившись ни верою своею, ни убеждениями. Сердце обливается кровью, когда видишь в разрозненных бумагах его то там, то сям душу, терзающие восклицания: «Христианин есмь! Слышите ли вы все? Аз христианин есмь!» Так восклицали только мученики первой зари христианства в ответ на подобные и жестокие крики торжествующего язычества. «Христианос от Леонес! Христиан ко львам!» Велика же была эта мука человеческая, что бумаге одной поверялась в таких криках душевного терзания. Воздадут они за Мотовилова в страшный день судный. Близость к Антонию, общение с ним в духе, враждебно настроенный к исповеднику мир заставляли Мотовилова все свободное от хозяйственных забот и хлопот о быстро развивающемся Дивееве время отдавать Высокопреосвященному. 600 верст от симбирского его имения Цильны до Воронежа не были для него препятствием, да и вообще его душа не признавала никаких препятствий в исповедании своей любви и веры. Однажды, в конце шестой недели Великого Поста, Мотовилов был в Сарове у игумена Нифонта. Приближалась не ранняя, не поздняя Пасха, на дворе стояла в разгаре весеннее распутье, но вода еще в реках и озерах не трогалась. Чего-то добившись для Дивеева от игумена, тогда Саров принимал еще материальное участие в его судьбах, Мотовилов на радостях с места собрался в Воронеж, к Антонию, встречать Пасху. «Безумнее, куда едешь в этакую непогодь? Ведь тебя зальет по дороге водой!» — воскликнул ужаснувшийся игумен, добро расположенный к Николаю Александровичу. «Меня Антоний будет ждать, а лошади-то у меня, вы сами знаете, какие!» — объявил Мотовилов и тут же велел запрягать и уехал в Воронеж. Мотовиловские кони не выдали. И в Великую Субботу часам к 2 или 3 дня он уже был в верстах в 40 или 50 от Воронежа, в селе Княж-Байгора. Для сокращения пути ему надо было переезжать ниже Прудовой плотины. Вешняя вода уже ломала лед и напирала на плотину. Крестьяне отговаривали переезжать по этому месту, утверждая, что плотину сейчас спустят, и советовали ехать в объезд. Ехать в объезд значило опоздать к заутрене. «Чего раздумывать? С Богом! Пошел под плотиной!» — крикнул Мотовилов. «Да, пошел скорей!» Кони рванулись и стрелой помчались к другому берегу. Не успели сани долететь до половины опасного пути, как спустили в воду, и вода, отвесную стеной, саженей в 3 вышиной, налетела на Мотовилова и покрыла его, кучера и тройку. Мотовилов успел только крикнуть: «Святитель Митрофан, спасай!» И больше уже ничего не помнил. Очнулся он уже на другом берегу. взмыленная тройкой тяжело носила боками, с которых ручьем текла вода. Кучер весь мокрый стоял около саней и расталкивал потерявшего сознание барина. Сани были полны воды. Опрокинули сани, отлили воду, обтерли чемодан и опять: «Пошел скорее, к заутрене опоздаем!» Но к заутрене Мотовилов не опоздал. Обмерзлый и обледенелый, он входил в покои архиепископа как раз в тот момент, когда владыка уже шел в церковь. Владыка его встретил словами: «Святитель Митрофан мне возвестил чудесное спасение ваше, и что вы прибудете к нашей заутрене. Переодевайтесь скорее и идем вместе воздать хвалу Господу Богу за избавление ваше от наглой смерти». Чемодан с вещами Мотовилова оказался внутри сухим. Эта заутреня памятно осталась Мотовилову. За литургией, которую служил архиепископ Антоний, он с умилением и ужасом видел его окруженным светом немерцающего сияния. И когда владыка выходил из алтаря благословлять народ и произносить молитву о вышнем благословении насажденного Господнею десницей его винограда, видел из уст Антония исходящий пламень в виде огненного языка, устремляющегося на служащих и на молящихся, и окутывающего каждого из них своим неизреченным светом. Но не все удостаивались прикосновения этого дивного пламени. Некоторые, до которых пламень касался, светлели и начинали сиять тем же светом, что и владыка. Других этот божественный пламень обходил, и они чернели, как уголь. В числе сослужащих был один протоиерей. Его Мотовилов видел как бы всего опоясанным, как свивальниками, черными полосами. «Вид его, — пишет Мотовилов, — был как зебра, и впоследствии, вскоре, этот протоиерей был изобличен в каких-то дурных деяниях и извергнут из сана. На небе был я или на земле в эту божественную службу, того я не знаю, Бог знает», — вспоминает в великом восхищении Божий раб Николай Александрович. Во время богослужения архиепископ Антоний раза два проникновенно взглядывал на Мотовилова, и милостивый его взор точно вопрошал его: «Видишь ли ты явление божественной благодати, подаваемое истинно верным?» И взор Мотовилова отвечал: «Вижу, устрашаюсь и в велием благоговении безмерно радуюсь». Кто же мог верить в то время свидетельству Мотовилова? Надвигалось преддверие 60-х годов. Дух материализма уже зрел в воздухе, для него подвижников не существовало, и Мотовилов для него был или лжец, или сумасшедший. Но лжеца все же надо было опровергать, а сумасшедшего стоило ли? После этой службы на светлое Христово воскресение оба сотаинника, великий архиерей и мирянин Мотовилов, две ночи не спали, проведя их в духовной беседе о свершившемся и о других тайнах дивного о грешных людях божественного смотрения. Куда девались записки об этих полных благодати ночах, мне неизвестно. В ворохе бумаг, доставшихся мне для рассмотрения, я этих записок не нашел, а они должны были быть. Настало, наконец, время исполнения пророчеств преподобного Серафима о сочетании браком Николая Александровича с преднареченной ему от Бога невестой. В хлопотах о Дивеевском монастыре, часто его посещая, он в одну из своих поездок заболел и вынужден был около года пролежать в своем доме в селе Дивеево, вблизи монастыря. За эту болезнь он узнал свою невесту. Это была, как уже мы выше говорили, племянница двух великих духом дивеевских монахинь Марии и Прасковьи Семеновых-Милюковых, в то время 17-летняя красавица Елена Ивановна. Она жила в монастыре, носила черненькое, но обетов послушания и монашества не принимала. Как произошло это сближение, мне неизвестно, да я и не допытывался узнавать, несмотря на то, что имел возможность в беседах с Еленой Ивановной расспросить ее об этом. Любовь — цветок нежный, касаться его может только близкая и тоже нежная рука, тем более нежен засушенный цветок пережитой старой любви. Как легко неосторожным движением осыпать его поблекшие лепестки. Но нетрудно догадаться, на какой почве произошло это сближение. Любовь к Серафиму, любовь к Дивееву. Эти два чувства соединили в одну супружескую любовь сердца Николая Александровича и Елены Ивановны. И свадьба их состоялась в 1840 году при обстоятельствах, во всем согласных с предсказанием преподобного Серафима. Желание Мотовилова исполнилось. Елена Ивановна была в полном смысле слова как монастырка воспитана. Эта свадьба еще более прикрепила Мотовилова к Дивееву. Воспоминания детства и вся родня Елены Ивановны остались в этом дивном приюте Царицы Небесной. И она стала еще милее, еще ближе сердцу Николая Александровича. Но мир не простил ему этой свадьбы, как не прощал ему ничего в его жизни. Николай Александрович с Дивеевым и нарождающейся семьей остался совершенно одинок на белом свете. Так Серафим с отеческой любовью искоренял в нем все светское, жалостливо, но неуклонно ведя его к одному духовному. А миру было над чем посудачить, и было чем по поводу этой свадьбы оттолкнуть от себя Мотовилова. Зато в лице жены он нашел себе полноту радости жизни. Это была ему истинная и по праотцу Адаму, по Господи Иисусе Христе, сестра.
Продолжение чтения повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом» слушайте в следующее воскресенье в это же время. Oh. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Как ум трехлетнего ребенка не может вместить или постигнуть мысли совершенного софиста, потому велико расстояние лет их, так и христиане, подобно грудным младенцам, понимают мир, смотря на меру благодати. Они чужды для века сего, иной у них град, иное упокоение. Христиане имеют у себя утешение духа, слезы, плач и воздыхание, и сами слезы составляют для них наслаждение. При радости и веселье имеют они и страх, и таким образом уподобляются людям, которые на руках своих носят кровь свою, не надеются сами на себя и не думают о себе, что значат они что-нибудь, но ведут себя как уничиженные и отверженные всеми людьми. Преподобный Макарий Египетский.